Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Большість заміжників, що приїхали у Мінськ на хокей, обминули нові дорогі готелі. Найбільш популярними у заўзятараў стали студентські інтернати або здымні кватэры. Складаная жыллёвая праблема ўзнікла ў Ваўкавыску. Дзясяткі сем'яў мусяць выселіцца з інтэрнату, але невядома куды. Прадпрымальнікі Берасцейшчыны значна скарацілі свае выезды па тавар ва Украіну. Пазней у рэпартажы вы даведаецеся чаму. Заставайцеся з намі. Напередодні чемпіонату світу по хокеї організатори хвалилися тільки що побудованими 14 новими готелями. Був розлік на те, що вони добре заробять за кошт гостей Мінську. Однак виявилося, що многі заўзятары обмінають дорогі нові готелі, стараючись наняти у складчину квартиру. Пошанцевало хіба що установам, де поселилися гульці національних командов і представники офіційних делегацій. Ситуацію вивчав Ігор Корній.
Паводле дадзеных Міністэрства спорту і турызму, найбольшай папулярнасцю наведнікаў Мінскага чэмпіянату карысталіся інтэрнаты студэнцкай вёскі, пераабсталяваныя на час спаборніцтваў у хостэлы. Як вынікае з моніторынгу ведомства, тут на розныя тэрміны спыніліся блізу 15 тысяч заўзятараў за маль 4 дзясяткаў краінаў. Кошт сапраўды бюджэтны, у сярэднім 20 еўра за суткі. Аднак вёска прыняць усіх ахвотных не магла. Астатнім прыезджым давялося шукаць гатэлі ці прыватныя кватэры. Заўзятар з Латвіі Айварс Саускайс, які аб'ехаў следам за камандай па свету, кажа, што такіх коштаў, як у Мінску, не памятае.
Мы ў знакомым жывём. Гасцініцы рэальна дарагаваты. Не толькі з Латвіі, я скажу, у прошлым году ў Хельсінкі я снімаў апартаменты. 70 евро. Там была двухкомнатная кватэра, сауна, даже ў холадильнике стаяла піца і всё што-то. Там написано, што если вы случайно не успели поесть, кушайте это, стоит столько, это столько. Это столько, деньги. Мы тут начали уже в июне сказать, тогда еще было постулатов в сути, апартаменты, непонятно какие они, какой это там сервис. Цены очень большие.
Хоть организаторы и запевнивали, что готели на час чемпионату подпишут меморандум об захаванні ценов на примальном узровне, на практике распачалася гонка за імгненной выгодой. У выніку большая палова новых гатэляў засталася без кліентаў. У лепшай сітуацыі аб'екты абраныя камандамі-удзельніцамі. Так, «Ренесанс» сеткі «Мэрыот» прыняў 6 зборных і ў выніку запоўнены пад завязку. Нумар тут стартуе ад 200 даляраў за суткі, што амаль у 10 разоў даражэй за студэнцкую вёску. Няма праблемаў у прэзідэнта гатэля. У ім атабарылася каманда Расіі разам з усёй афіцыйнай дэлегацыяй. Бліжэй да хакеістаў захацелі размясціцца і больш заможныя заўзятары. Тут кошты пачынаюцца ад 250 даляраў за суткі. Як адзначаюць турысты, следам за гатэльнымі цэнамі папаўзлі ўгару і кошты на тое, каб наняць кватэру. Так, група славацкіх заўзятараў наймае трохпакаёўку на плошчы Перамогі па 100 даляраў зносу. Шмат хто намагаецца пасяліцца ў сяброў ці нават далёкіх знаёмых, але такі варыянт вымагае паходу ў аддзел грамадзянства і міграцыі. Тыя замежнікі, якія ўжо апрабавалі новую для сябе працэдуру, наракаюць на забюрократызаванасць сілавых структураў і неарганізаванасць працэсу. Эдуард і Софія Ленгле з так званых казахскіх немцаў. 20 апошніх гадоў стала жывуць на поўначы Нямеччыны. Пасля службы за савецкім часам у палку паветрана-дэсантных войскаў пад Новапалоцкам Эдуард наведаў знаёмыя мясціны ўпершыню за 25 гадоў. Софія ў Беларусі дагэтуль не была. Узрушаныя ўражанні ад першых дзён у Мінску былі сапсаваныя 5 гадзінамі ў перабежках паміж службай міграцыі і Беларусьбанкам. Эдуард Ленглі лічыць, што прыніжальныя працэдуры можна было замяніць рэгістрацыяй асобаў на мяжы.
Пастановка на учёт длится очень долго, оплата где-то в банке, много времени терять. Если иметь билеты на несколько матчев, то можно просто пропустить, а это бы нежелательно было. Думаю, что это лишнее, если можно это просто сделать на таможне, сразу проводить автоматическую регистрацию на таможне – когда не надо будет гостю в Белоруссии где-то ездить, искать паспортный стол и еще дополнительно проводить какую-нибудь там регистрацию. Это, я считаю, просто бюрократический пережиток.
Софья Ленгли так само обурена такой регистрацией. Меж тем, по ее словах, это покуль одинное, что выкликало негативные эмоции.
Паспортный отдел, это, конечно, свое особое... Я сегодня радовалась, что у нас нет билета на матч, мы матч не пропускаем, потому что сначала билет, потом кино, а заплатить, естественно, нам да в банк, потому что у нас карты нету. Мы в банке ждем 100 человек в очередь, чтобы зайти, потом мы ждем там опять очередь, чтобы зайти в паспортный отдел. Жалко это тратить время, можно посмотреть лучше красивые города. Прекрасные замки, прекрасные достопримечательности, все это очень хорошо.
Команды, якія выйшлі ў чвэрцьфінал, прынамсі да канца тыдня яшчэ будуць папаўняць рахункі камфартабельных гатэляў. Няўдачнікі з чэмпіянату свае ўстановы такой прыемнасці пазбавілі. Так, з гатэля «Мінск» з'ехалі хакейныя дружыны з Італіі і Нарвегіі, Казахстан, Швейцарыя, Нямецчына і Латвія вызвалілі нумары ў гатэлях «Вікторыя» і «Вікторыя-2». Следам за імі пацягнуліся з Беларусі і іхнія прыхільнікі.
Таким чином, поводле официальной информации, на чемпионат света у Минск приехали десятки тысяч туристов из разных краин света. Наша корреспондентка Галина Абакунчик цікавилася у замежников, ці изменилось их ставление до Беларуси после того, как они сюда приехали.
На самом деле ожидали, и то, что увидели, я думаю, что это вообще разные абсолютно вещи. Во-первых, рассказывали друзья и знакомые, которые на самом деле здесь не были, что тут ну, такой коммунизм жесткий еще остался советский, но на самом деле все не так. Понравилось, на самом деле не понравилось.
Приехали с Риги. С Риги приехали. Первое впечатление, что очень чистый город, красивый город. Из Минска дружно вот, побывали в библиотеке, историю рассказал. Нравится?
В Минске первый раз в своей жизни, и когда я сюда ехала, я была готова к тому, что будет намного лучше, чем в любой европейской стране. Потому что до этого были на чемпионате в Хельсинки, в Стокгольме, ну, в Риге у нас в 2006 году был чемпионат. Ну, конечно, Минск – красота. Красота очень положительно впечатлил.
Сегодня первый день нахожусь только здесь. У меня нет никаких впечатлений перед приездом сюда, поэтому у меня все здесь новое. Мнение не менялось. Все хорошо, мне нравится очень город.
Вот Ярославля, спасибо. Мне очень удивило. Очень все хорошо подготовлено. Чемпионат очень все прибрано. Чисто все позитивно. И здорово.
Расскажу немножко добавить другое. Она, Беларусь всегда была чистым городом. Всегда гостеприимным. Получаем позитив полностью. Чемпионат проходит очень хорошо. И Россия впереди.
Россия пока.
Мы
маленькие. Мы приехали из Нижнего Новгорода, из России. В Беларуси мы первый раз. Нам очень нравится. Здесь очень чисто и такое впечатление, что самое лучшее, что можно было из Советского Союза оставить, это вынесли и это культивируют успешно.
Я не впервые в Беларуси, поскольку мой возраст уже такой, когда мы жили все вместе, и тогда очень понравилось. Но сейчас, вот мы с дочерью приехали, дочь первый раз в Беларуси, мы просто в восхищении. Все вымыто, вычищено, нигде нет ни одной бумажки. Люди очень приветливые, вежливые, все объяснят, если непонятно, доброжелательные.
Я первый раз в Минске. Я могу сравнивать только с другими странами, с другими городами. Уровень достаточно высокий по сравнению со множеством российских городов. Очень чисто у вас, очень чисто. Это повсеместно. Видно, что за этим следят. Много именно вот такой современной архитектуры, которая облагораживает город, они портят его. Здесь больше какое-то европейское влияние чувствуется. У нас нет некоторых фишечек таких, присущих для Минска, допустим.
Мне очень Минск понравился. Вот. Но, когда я попала в Гродно, Гродно – это великолепный город. Это музей под открытым небом. Вы понимаете, как там замечательно, красиво. Получилось тем, что я купила квартиру в Гродно и переехала сюда. Я влюбилась в этот город Минск, Беларусь, красивый. Первый раз увидела аиста.
Это были уражені замежных туристов, некоторые, як ви чули, вирішили переїхати у Білорусь.
8 годов и 8 месяцев провел у неволи лоукавыский предприниматель Николай Тухович. В вольной студии он расскажет про парадки в белорусских тюрьмах.
Были выпадки, когда били, там же и гинули люди, никто же про это не ведает. Это закрытая территория, там может быть все, и никто николи ничего не доведается, разумеется? Но туда николи не пустят ни журналистов, ни надзиральников.
Встреча с Миколаем Алтуховичем у вольной студии, позднее у эфиры. А учора мелся выйти на волю активист з Гомеля Юрий Рубцов, якого арештовали у Менску после Чернобыльского шляху. Юрия Рубцова, якого ведуть як человека майку, осудили на 25 суток. Ці вызвалился Юрий Рубцов, якого активисты учора так и не дочекалися каля стену Акрестина. Это высветлял наш корреспондент Олег Груздилович.
Як стало відомо учора о 22 годині вечора, Юра Рубцов усе ж відправився з Менску у Гомель на автобусі. Про це він повідомив сам своїм сябрам про телефон. Тепер знаходжуся на автовокзалі. Майку у мене добрали і не вернули. Зараз поспробую ніяк добратися до Гомеля. Гэта Юра Рубцов сказав активістці ініціативи «За волю» Ганні Шапуцці і потлумачив, що мусить спинити розмову, бо користається мобільним телефоном випадкового мінака. Більше учора сувязі з Юрою Рубцовим не було. Мобільний телефон активісти мовчить і сьогодні, 22 травня. Юра Рубцов відомий тим, що ходить на масових акціях у майці з надписом «Лукашенко сихоть». А пошній раз активісти затримали за ношення гэтай майки после Чернобыльского шляху 26 красовика и осудили на 25 суток арешту нібито за хулиганство. Отбываючи покарання у изолятора Акрестина, Юра Рубцов тримав голодовку протеста. Поводле вязню Акрестина до його у изолятор некілька разів викликали хутку допомогу. Так само у изолятора до Рубцова поводле сукамерників приходив слідчий. Активісту погрожає кримінальна справа за образу судді. 28 красовика на закритому судовому процесі Юра Рубцов нібито образив суддю Кирилла Полулеха. После того, як той відмовився пустить на процес публику и вырашил судить активиста Пау Апранутага. 21 травня Юрия Рубцова повинны были вызвать о 18 године, але в этот час за изолятору он так и не вышел. Тим, кто сустракал активиста, дежурный по изолятору сказал, что Рубцов уже вызвалены. На самом же Юрия Рубцова только про полторы години доставили под конвоем на чугуночный вокзал Менску, откуль ему и удалось заробить один звонок.
Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Большасць замежнікаў, што прыехалі ў Менск на хакей, абмінулі новыя гатэлі за іх дарагоўлі. Найбольш папулярнымі ў заўзятараў сталі інтэрнаты студэнцкай вёскі або здымныя кватэры. Спецыяльным дакладчыкам па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы стаў італьянскі дэпутат Андрэа Рыгоні. Активіст Дмитрий Палієнко, якого міліція уговорювала превентивно сісти на сутки, тепер ховається від примусового лечення у ЛТП. Складана жильова проблема узникла у Волковиску. Десятки сім'ї мусять виселитися з інтернату, але невідомо куди. Юрий Рубцов, який визволився за Крестіна, накерувався у Гомель, але сувязі з ним нема. Предпримальники Берестейщини значно скоротили свої виїзди по товар в Україну. І до гэтай тэмы больш падрабязна. Паводле нашага корэспандэнта, сапраўды прадпрымальнікі з Берастейшыны цяпер менш ездзяць па тавар ва Украіну. Часам даходзяць чуткі пра рабаўніцтва беларусаў, якія туды паехалі. Пра змяншэнне колькасці пасажыраў ва Украіну паведамляюць і на берастейскім аўтавакзале. Падрабязнасці у Павла Костіна.
Берастейская предпринимательница Алена Кустус рассказала, что гандляры стали больше ездить по товару у Россию, отмовляючись от ранейших шоп-туров в украинские Ковель або Луцк.
Действительно, на Украину вообще мало людей сейчас ездят с этими событиями, что там происходит. А предприниматели у нас все перестали на Москву ездить. Может, там есть пару единиц, но на моем рынке точно знаю, что нету, кто ездит сейчас на Украину. Гродно и Москва, вот куда есть мои предприниматели. У нас даже предпринимательница есть, вот она сама вообще украинка. И то максимально сокращены, да, в общем, ее визиты домой. Она общается по интернету в основном со своими родственниками, не выезжает туда. Ну, вы знаете, как говорят, и останавливают, и деньги отбирают, и машины отбирают. Поэтому еще на Бог бережет, лучше посидеть дома.
Тое самае кажа прадпрымальнік Мікола Чарнавус пра гандляроў з Баранавічаў. Спадар Чарнавус падкрэсліў, што найменш сталі ездзіць прадпрымальнікі ўласнымі аўтамабілямі ды аўтобусамі. Больш бяспечным транспартам для прадпрымальнікаў ён назваў чыгуначны.
Поездам я
машины стоят.
На Берастейском автовокзале подтвердили, что пассажиров в Украину поменяло. Что дня с Берастя у Ковель, Луцк, Каменецк-Подольский, да и иншие города Заходней Украины выезжают 10 автобусов. У выходные есть и додатковые. Але, как рассказала супрацовница Берастейского автовокзалу, с их наполняльностью иснуют проблемы.
Автобусы как ходили, все ходят, так и ходят. Только 2 месяца сняли 14.55, который сейчас временно не ходит, и Херсон временно, и Черновцы временно. Ну, Черновцы по той причине ходят, потому что им не продлили там что-то, это самое, с документами что-то у них непорядок. А так все рейсы, это самое, я вам все могу продиктовать, которые ходят. Ну, конечно, спал поток, конечно, очень мало. Из Бреста очень мало ездит. Но рейсы не закрывают. Так что все у нас в силе, все работает, пожалуйста.
Украинец Зывацевичев Игор Бондар живе в Беларуси с 90-х годов. Мае вид на жыхарство. Его батьки живут у вёсцы Волынской области Украины меньше, як за 100 километров от Берасти. Спадар каже, что досить часто наведывая батьков, да помогая у господарцы. А пошним разом Игор Бондар ездил в Украину 2 тыдні тому на уласной машине на белорусских номерах. И каже, что никаких страхов там на дорозе не зауважил.
Я ездил 2 недели на Украину. Все нормально, никого это не бачил. Никто меня не переходил, ничего не спрашивал. Это как было, так и есть. Просто люди запуганы. Я вот звонил на днях, мать поздравляю день рождения. Все нормально, ходили на деревню. Корову пасят дальше.
На думку украинского политолога Алексея Гараня, теперь и для проведения выборов, и для выхода Украины с кризису вельми важная международная поддержка. На просьбу нашей корреспондентки Катерины Зайковской Алексей Гарань отказал на питание, як на его думку пройдут выборы в Украине, и дал свои прогнозы явки.
Алексей Васильевич, ваш прогноз, ці будет Россия взрывать выборы? Коли так, то яким чином?
Ну, мы видим, а что мы видим, что сейчас происходит на востоке страны? То есть это не объявленная война. Цель Путина, цель максимум сорвать выборы. Если это не удастся, то попытаться максимально ослабить явку украинских избирателей. Сорвать, я думаю, ему не удастся. Опросы показывают, что 80% украинцев собираются прийти голосовать. Ну, я думаю, что реально будет меньше, но украинцы собираются прийти голосовать, выборы будут полностью легитимны, даже если они будут сорваны частично на территории Донецкой и Луганской области. Конечно, там будут самые большие проблемы.
Ці магчымае абранне президента у першым туры?
Сказать сложно. Да, мы получим ответ в воскресенье, потому что много кандидатов. Может быть один тур, но много кандидатов. Неясно, какая будет явка на Востоке. От этого много зависит тоже, от того, какая будет явка на Востоке. То есть вероятность второго тура.
Выглядает, что украинские выборы у любым выпадку признают во всем цивилизованном свете. Ці есть шанс, что и Россия будет вымушена сделать то же самое?
А честно говоря, это вопрос к России. Я не знаю. То есть в данном случае мы выборы проведем. Выборы будут... Выборы уже являются, видно, что они являются свободными, конкурентными. Мир это признает. Что будет делать Путин? Ну, его проблемы, честно говоря. Я думаю, рано или поздно Путин будет вынужден считаться с реалиями. Понимаете? Но опять же, когда нам, украинцам, говорят, а вот Россия признает или не признает, нам свое нужно делать. И мы это будем делать.
А как Украина будет подавать отношения с Россией у выпадку не признання з її боку вынікаў выбораў. Разрыв стасункаў можа пацягнуць значныя эканамічныя страты, звязаныя найперш з пастаўкамі газу. Ці гатовая Украіна да абвалу валавага ўнутранага прадукта, які прагназуецца да канца году ў выніку канфлікту?
Господин Путін, он считается силой, да, поэтому я думаю, что нам, украинцам, нужно будет, во-первых, провести выборы, легитимизировать, значит, нового президента и получить поддержку международного сообщества. А Путин будет вынужден считаться, да, это все не просто отношения с Россией. Вы ставите мне вопрос, а как мы будем строить отношения с Россией? Я вижу это иначе. Знаете, Россия есть агрессор, а мы оказываем сопротивление агрессору. Ну как, Россия будет давить, это понятно. Мы будем сопротивляться в разных сферах, и в газовой, и в том числе. Россия сейчас, захватив Крым, она аннулировала эти харьковские договоренности. Нам нужна поддержка международного сообщества. Вот пусть международное сообщество подумает, как обеспечить гарантии, которые нарушены. Да, нам великие державы дали гарантии нашей территориальной безопасности, в том числе США и Великобритания. Аннексия Крыма – это первая аннексия в Европе после Второй мировой войны. То есть подрывается весь международный порядок. Я думаю, что вот как раз санкции и угроза применения третьего этапа санкций, это существенно влияет на позицию Путина.
Каже український історик-міжнародник і політолог Олексій Гарань.
Беларусь сёлета заняла першае месца ў свеце па ўжыванні чыстага спірта на душу насельніцтва. Пры тым, што так званае самагонаварэнне ўжо даўно амаль пераможанае. П'юць выключна крамную гарэлку. Чаму ж не было такога павальнага п'янства ў часы свойскіх гарэлак? Па адказ мы паедзем у вёску Бакшты, што пад Іўем, якая калісьці славілася сваёю гарэлкай Бакштанкай.
Подорожные нотатки Дмитра Бартосика поздней у эфиры. Адміністрацыя ваўкавыскага заводу дахавых і будаўніча-аддзелачных машын папярэдзіла жыхароў 180 пакояў інтэрната па вуліцы Панковай 58, што ўсіх іх будуць высяляць. Будынак трэба адрамантаваць і перадаць яго на баланс камунальнай гаспадаркі. Праўда, людзям не патлумачылі, куды канкрэтна іх адселяць. Гэта ўсіх моцна ўсхвалявала. Перадае Міхал Карневіч.
Пасля таго, як самі жыхары інтэрната па вуліцы Панковай 58 забілі трывогу ў СМІ, журналістаў інтэрнат ужо не прапускаюць. Сёння размаўляў з жыльцамі побач з будынкам інтэрната проста на вуліцы. Людзі ўсхвалявана распавядаюць, што адміністрацыя заводу пацвердзіла намер адсяліць іх да ацяпляльнага сезону, але куды ніхто не кажа.
Ніхто не сабіралі ні сабранне і не рашалі гэты вопрос, у каком парадку і што они хацяць зрабіць з гэтым абшыжыццём. Вот толькі дагадкі, какія-то слухі і ўсё.
Встречу з вамі ніхто не арганізаваў.
Ничего.
Ну, вчера было собрание, они сказали, в любом случае нас выселили.
Ну, на КСОМе руководство было.
На
самом, да.
А что-нибудь говорили, вот куда в альтернативу?
КСОМовцам бояться нечего, их выселят, им предоставят. Кто не с КСОМа, всех.
Сожили, если я, допустим, 23 года живу в этом общежитии, меня что, на улице выселить?
А вот иншие жильцы, какие не працуют на заводе.
Нам предлагали в колхоз ехать.
Сказали, куда хочешь. Мне колхоз предложили ехать с УК Матвеевец, на ферму доярка молодым. Я задала вопрос, за чего я училась, молодой, идти на ферму. Училась, тем более, говорю, этот. Ну, кого учить? Говорю, повар, комитет. Ну, работайте. Я говорю, я сейчас в декрете. Куда мне сидеть с детьми? Куда, что мне идти?
Ну, я сокращена вообще с КСОМа. Они нам говорят, что они как бы нас позаселяют по одной комнате, дадут в старом общежитии. Но старое общежитие у нас намного старше. Там общежитие еще старее намного. Дыры в полах. Получается, мы туда переезжаем, даже если нас туда переселят. Мы сделаем ремонт там, поменяем сантехнику. Через год, получается, опять в горсполком заберут.
На проходной заводу дахавых и будовничных отделочных машин, меня сустрела начальник аховы. Справдила документы и начала телефоновать до начальства. После коротких перемовов потлумачила, что директор Иван Янечек у командировцы, а головный инженер Сергей Борисевич с причиной занятости не может меня принять. В Волковыске в райвиконкаме размовляю с начальником жилево-коммунальной господарки Светланой Савинок. Она потлумачила, что керовництво завода уже несколько годов тому звернулось с просьбой передать интернат на баланс коммунальной маемости. Однако с 2006 года існуе прадпісанне пажарнай службы усталяваць у інтэрнаце пажарную сігналізацыю. У заводу сродкаў няма, і адміністрацыя прадпрыемства шукае спосабу, як гэта зрабіць. Да ўсяго, усталёўваць пажарную сігналізацыю можна толькі выселіўшы людзей. А без пажарнай сігналізацыі выканкам не можа прыняць інтэрнат на свой баланс. Падарня Савінок кажа, што ейныя службы вывучалі гэтае пытанне, і большасці жыльцоў няма чаго хвалявацца, бо паводле закону іх ніхто на вуліцу не мае права выселить.
На сегодняшний день мы проанализировали из числа проживающих, там порядка 150 нанимателей должны, при выселении им должны быть предоставлено другое жилое помещение. Остальные, если у них по закону закончился договор найма, либо стали работать на предприятии, либо они не имеют никаких льгот согласно положению или жилищного. Надо рассматривать, что у них.
Пытаюся, ці мае магчымасць завод альбо горад даць жыллё адразу 150 наймальнікам, калі інтэрнат усё ж будзе адсяляцца. Таких резервів ні у городу, ні тим більше заводу нема. Але спадарня Свинок звертає увагу на те, що адміністрація заводу на протягу шерегу годов, маючи предписання, не тільки не виконувала їх, не відселяла поступово жильців, а до недавнього часу навіть протягувала заселяти нових.
Если у балансодержателя в таком состоянии общежития, ну, наверное, надо было этим заниматься целенаправленно, и тем более им с 2011 года такие ответы давали мы, что общежитие нужно ставить на капитальный ремонт. Если вы сможете их, граждан, расселить, но они не расселяли, они планомерно заселяли дальше и дальше. Ну, так с 2011 года сколько свободных помещений сегодня в общежитии? Что, за 3 года нельзя было хотя бы 10 освободить?
Да, конечно.
Почему они не занимались этим вопросом? Мы же не можем идти и у нас полномочий нету идти и заниматься этими вопросами непосредственно вместо администрации.
Вот такое отремливается замкненное коло вокруг интерната по улице Панковой, 58 у Волковыску.
Ну а зараз несколько ваших звонков на свободу.
Россия не прислала своих назиральников на президентские выборы в Украине. Это еще раз свечится тем, что ее стратегическая задача захопить всю территорию Украины разом с ее агропромысловым комплексом и науково-техническим потенциалом. А Янукович с территории оккупантов дает свои у двух костей корыстные парады, как сегодня жить украинскому народу. А кому они потребные? Ты его рекомендации об федерализации. Дорогие радиослухачи, я звертаюся до вас с просьбою. Давайте подтримаем и допоможем нашим братам-украинцам. Каждый ваш звонок будет иметь позитивный выник у этой важной справе. Громадская думка – великая сила. Нина Ермолинская, город Солигорск.
В Украине проходит 3-й круглый стол по выработке консенсуса между Западом и Востоком. Теперь уже трудно сказать, что дадут эти переговоры. Но это все равно лучше, чем убивать друг друга. Я в полном недоумении от другого. Договоренности, встречи необходимы были гораздо раньше, до потери Крыма и дестабилизации обстановки на Востоке. Ведь это было так очевидно. И в этом плане я не понимаю ни депутатов Думы, ни новое правительство. Потому у меня лично появилось некоторое разочарование. Правильно кто-то из украинских аналитиков сказал, по-моему, аналитик. Путин воспользовался ситуацией. Вот для Беларуси это должно стать хорошим примером. С народом надо говорить, невзирая на разногласия в чем-либо. О главной цели, которая может быть объединяющей. Без оскорбительных выпадов в чей-либо адрес. Слово ведь не воробей, и оно способно убивать. Виктория.
Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. Большість замежників, що приїхали у Мінськ на хокей, обминули нові готелі за їх дорогулі. Найбільш популярними у заўзятараў стали інтернати, студентські вёскі або здымныя кватэры. Спеціальним докладчиком по Беларусі парламентской асамблеї Ради Європи став італьянський депутат Андреа Регоні. Активіст Дмитрий Палієнко, якого міліція уговорювала превентивно сісти на сутки, тепер ховається від примусового лячення у ЛТП. Складаная жильёвая проблема узнікла у Ваўкавыску. Десятки сем'яў мусяць выселіцца з інтэрнату, але невядома куды. Юрый Рубцоў, які вызваліўся за Крэсціна, накіраваўся ў Гомель, але сувязі з ім няма. Прадпрымальнікі Берасцейшчыны значна скарацілі свае выезды па тавар ва Украіну.